Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! У нас сегодня в нашей виртуальной студии самый главный специалист по финансам в евангельской среде протестантской Российской Федерации, а может быть даже всего постсоветского пространства, друзья мои, Роман Шемпель. Привет тебе, дорогой друг! Мы с тобой сегодня, как я заметил уже, в одинаковой цветовой гамме. Это не может не радовать. Я буду ощущать с тобой большее единство благодаря вот этой штуке. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Говорим мы сегодня о финансах, о деньгах или о деньгах, кстати говоря. Как правильно, Рома?
По-моему, о деньгах.
О деньгах, да? Хорошо. О деньгах или о деньгах. Вот мне подсказывают за окном наши специалисты по русскому языку. Нет, нет, говорят не о деньгах, о деньгах. Окей. И говорить мы сегодня будем о деньгах, друзья мои. Не просто, а в контексте христианства, в контексте библейского взгляда на жизнь. Ром, ты у нас уже несколько раз был на всех наших сеансах связи и в Москве, и в Санкт-Петербурге виртуально и реально. Я рассмотрел недавно комментарии, которые люди оставляют под эфирами с тобой, но и не только на Tales Media, но еще и в других местах. И обратил внимание, как много людей пишут о том, что вообще-то, Рома, ты занимаешься не своим делом, а занимаешься ты не своим делом, потому что финансы и христианство – это, вообще-то, две такие диаметрально, не то чтобы противоположные, а просто не пересекающиеся нигде и никогда вселенные. И настоящий верующий человек, если он настоящий христианин, сейчас мы будем разбираться с этим вопросом относительно себя, то он, вообще-то говоря, не о финансах думает, а думает он о Боге, о святости, о какой-то там, о милосердии, ну вот, о чем-то вот таком, о молитве, не знаю еще о чем. Но вот финансы – это вообще дело не христианское. Мог бы ты уж в конце концов точку поставить в этом вопросе и сказать нам, финансы – это христианское дело или нет?
Да, так же, как и все остальное, что наполняет этот мир. Безусловно, что является инструментом достижения в том числе и духовных целей. Потому что и церковь, и миссия, они, конечно же, живут неразрывно в этом мире, неразрывно с материальными вещами и требуют материального обеспечения. И, конечно же, этой темой нужно заниматься, ее нужно освещать, в нее нужно вникать. Другой вопрос, насколько в нее требуется вникать обывателю, насколько в нее требуется вникать христианину и служителю, и какое место это в твоей жизни с точки зрения приоритета должен занимать. Mm-hmm. Это вопрос. Потому что когда я уверен, что люди, которые придерживаются тезиса о том, что материальные средства, финансы и вообще эта тема, она может быть не духовна и недостойна внимания христианина и церкви как сообщества христиан, при диалоге, при таком детальном разборе этой темы, конечно, бы согласились, что да, мы должны на эту тему взглянуть пристально. Но весь вопрос приоритетов. И понятно, я понимаю этих людей, которые так могут заявлять. И, наверное, я бы перевел их тезис вот на понятный нам с тобой язык таким образом. Финансы не должны занимать ведущую роль в жизни христианина. Да, я с этим соглашусь. Но опять-таки, да, зависит от каких-то деталей. Там, ты можешь работать финансистом, это просто твоя специфика работы. И просто по объему того времени, которое ты на это тратишь, ты хочешь не хочешь, отдаешь этому приоритет. Но все равно твои жизненные приоритеты, они не сосредоточены на финансовой теме. Ты не ставишь себе целью разбогатеть, ты не ставишь себе целью осветить эту тему полностью и узнать, как вот и распоряжаться финансами наиболее эффективно. Да, даже если ты это декларируешь, над этим все равно есть высшая цель. Высшая цель, которая есть в жизни каждого христианина, в принципе, каждого человека, просто те, кто не примирился с великим Богом-творцом через его воплощение в Иисусе Христе, эту цель не знают, к сожалению. А цель заключается в том, чтобы прославлять Бога в разных аспектах своей жизни. И, конечно же, мы движимы этой целью. А финансы – это просто один из инструментов, в том числе выполнения и этой цели, которая стоит перед каждым человеком, а перед христианином она стоит очевидно.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в студии Роман Шемпель, самый главный специалист по финансам среди протестантских церквей Российской Федерации, даже постсоветского пространства, друзья мои, потому что со своими семинарами катаются и в другие сопредельные страны, да, бывшие республики Советского Союза, и рассказывает о том, как управлять финансами. Как Иисус... А, почему как Иисус? Не как Иисус. А правда ли, что Иисус не любил деньги? Вот так называется наша трансляция. Лайки, репосты, комментарии, пожалуйста, пишите. И мы обязательно обсудим с вами, с Романом, ваши комментарии, ваши лайки. В описании к трансляции есть ссылка, кстати говоря, финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Почему? Если заговариваюсь вообще весь день. Проекты, которые я веду на Теос Медиа, да, верю, не верю, но мне машут из-за окна, что я заговариваюсь. Но «Формула семьи» я тоже веду, друзья, и можете ей тоже помогать на самом-то деле. Это не беда. Ну и телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, если вам плохо, тоскливо и вообще жить не хочется, жизнь не мила. Даже если вы не верите в Бога, и даже если финансы вас не интересуют, звоните, профессиональные психологи, душепопечители вам помогут. Ром, давай продолжаем с тобой беседовать. Ну смотри, хорошо, но все-таки почему такая эмоциональная, негативная реакция на любые разговоры о финансах внутри церкви? И если ты как верующий человек, или я как верующий человек, мы говорим о финансах с невоцерковленными людьми, да, например, мы... невоцерковленные обсуждают нашу, вот нашу внутреннюю кухню, когда мы все жертвуем на церковные дела, да, у нас у всех есть какая-то кубышка там или банковский счет, куда мы регулярно жертвуем свои средства, делаем это добровольно, всегда понимая, куда они идут. Но тем не менее, тема финансов вызывает такую яростную эмоциональную реакцию у всех людей.
Ну, человеческой природе свойственно, особенно в тех сферах, где, может быть, по ряду причин нет ни времени, ни желания, ни других мотивирующих факторов разбираться, человеку свойственно абсолютизировать все, доводить до каких-то крайностей. Существует две крайности во многих областях человеческой жизни, в том числе и в сфере финансов. Одна крайность – это табу, тема финансов, другая крайность – это чрезмерное внимание к этой теме. И, конечно же, когда человек, приверженец мировоззренческой позиции, которая основана на Священном Писании, Библии, говорит о том, что финансы не заслуживают внимания, конечно же, перед его глазами могут возникать образы, когда этому уделяется чрезмерное внимание, что, конечно же, приводит к, зачастую приводит к негативным последствиям. Писание об этом говорит. Любовь к обогащению, зацикленность на этих вопросах, желание, эгоистическое желание быть лучше, выше, красивее, богаче, чем окружающие люди, зачастую приводит к негативным последствиям. Ну, по крайней мере, как минимум мешает твоему духовному совершенствованию, освящению или духовному росту. Поэтому это понятно, когда христианин заявляет о том, что нет, финансы не заслуживают большого внимания. Я готов согласиться с этим тезисом. Остается другой вопрос. Какого внимания они заслуживают? Где это место в жизни человека, финансов? Нужно ли в этом разбираться и насколько нужно разбираться? Опять-таки, когда мы говорим о том, что мы социально активны, экономически активны в этом обществе, мы все так или иначе оперируем деньгами, возникает ряд вопросов. Вопрос приобретения крупных трат и приобретения имущество, достаточно ценного имущества. Вопрос, связанный с ним же, накоплений, вопрос инвестиций, вопрос пожертвований. И, казалось бы, даже пожертвование – это вопрос, который в церквах освещается, но не до конца. Например, вопрос благотворительности. Как и по какому принципу я должен жертвовать в поместную общину, как и по какому принципу я должен благотворить, то есть уделять средства материальной поддержки вне моего бюджета поддержки поместной общины. Все эти вопросы требуют освещения. Иначе, мы говорили уже, в том числе в эфире Радио Теос, как я плю тот самый пресловутый холодильник, если я не могу себе это позволить сделать на те средства, которые остаются у меня после трат, и моих обязательных трат в текущем периоде, например, месяца. Как я могу себе его позволить? Понятно, что это накопление. Либо я вынужден занимать эти средства. И на все эти вопросы нужно отвечать. Потому что если мы на них отвечать не будем, то эти вопросы будут занимать, хотим мы этого или не хотим, высокий приоритет в нашей жизни. И будут вытеснять просто другие приоритеты, духовные приоритеты. Наша голова братьев, мужей, мужчин, которые должны служить в церкви, которые могут быть полезны в церкви, которых Бог наделил дарами для созидания церкви. Их голова будет забита не этим. Их голова будет забита тем, как обеспечить собственную семью. И не всегда это будет связано с той экономической ситуацией, которая их окружает. Зачастую это будет связано просто с распорядительностью. Когда они вдруг в начале лета будут понимать о том, что семью надо вывести на море. И для этого зачастую берутся заемные средства. Молодые братья оказываются просто перед фактом о том, что им, оказывается, нужно жениться, а жениться — это 150, 200, 300, кому как нравится, 1000 рублей.
По лайту, если по лайту жениться. По самому лайту, да.
Да, кому как нравится. Откуда взять эти деньги молодым людям? Все эти вопросы, они могут просто выбивать из духовной колеи. Ты можешь быть полезен для тела, ты можешь быть полезен для поместной церкви, ты можешь практически в своей жизни прославлять Христа, ты можешь совершенствоваться, преображаться в его образ, духовно расти, освещаться, и это твой приоритет. Все остальное лишь фон, лишь иллюстрация. Это просто меняющиеся картинки жизни, которые важны, нужны, которым Богом даны. Но если не заниматься постепенно каждым из пунктов своим здоровьем, созиданием, отношениями с окружающим, своей работой, качественно выполнять тот труд, который ты совершаешь 40 часов в неделю, и заниматься управлением своими личными или семейными финансами, все эти вопросы могут тебя выбивать из колеи и занимать, хочешь ты этого или нет, приоритет в твоей жизни. Хотя приоритет должен быть другой. Мы, как христиане, это понимаем, декларируем. Весь вопрос в правилах.
Хорошо, спасибо. Денис Луценко пишет. К примеру, если ты не можешь помочь деньгами, ты же можешь все-таки помочь каким-то делом нуждающимся. Не дать ему денег на покупку новой табуретки, а починить эту табуретку, ну и так далее.
Да, но мы-то говорим про деньги.
Да, мы говорим про деньги. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Спасибо вам за то, что вы с нами. Обязательно лайки, обязательно репосты, потому что тема очень важная и в какой-то степени даже провокационная, хотя мы не старались сделать ее таковой на самом-то деле. Ну и все, что вы будете писать, по возможности я буду прочитывать, и Рома будет каким-то образом комментировать ваше мнение по этому поводу. Кстати говоря, у Ромы есть сайт, на котором можно более детально ознакомиться с той... Ха, я, кстати, книгу забыл, представляешь, дома взять твой, чтобы показать ее. Может, у тебя под рукой что-то есть.
Ну, за ней надо идти. Ладно. Да, вы точно можете обратиться к ресурсу, где агрегирована вся информация, которую я собираю на финансовую тему, и, может быть, она полезна вообще всем, и уж тем более людям, которые основывают свою жизнь на Священном Писании Библии. Сайт называется mmbf.online. mmbf.online. Вы набираете это в строке браузера и попадаете на сайт. Там и книга, статьи, курс.
Видео даже там, по-моему, ты выкладываешь какие-то, да, если не ошибаюсь? Ну, или ссылки на них
тоже нет, есть. Но, да, вы можете туда обращаться. Там есть ссылка на телеграм-канал. И мы опять запустим такой новый контент с начала нового сезона активности с сентября. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал ММБФ. Переходите на сайт, там есть вся информация, все ссылки. Надеюсь, это будет полезно для вас.
Спасибо за рекламу. Не побоюсь этого слова, да, это, потому что это, в данном случае это хорошая, благочестивая, полезная реклама для всех нас. И, кстати говоря, вы, как и я, можете купить эту книгу с рабочей тетрадью и пользоваться ею в свое...
Да. Можно, пользуясь случаем. Она появилась в Буквоеде. Буквоед – это самый крупный магазин, книжный магазин на северо-западе. Пожалуйста, заходите в Буквоед, там с доставкой, она стоит, я не помню сколько, но такой приемлемая цена для России, для книги с доставкой. И вот для жителей Северо-Запада это точно хороший. Ну, она есть и на Озоне, и на Валберес, так что заходите, покупайте.
Ты прямо смотри, за то время, что мы с тобой не общались, щупальца свои финансовые раскинул как широко. Но это хорошо, я рад за то, что у тебя все идет замечательно в этом направлении. Смотри, чуть выше ты сказал о том, что... К сожалению, уже время прошло, точную фразу я сейчас не процитирую, но ты сказал, что стремиться к богатству – это как-то не очень хорошо. Тем не менее, мы с тобой читаем Библию и видим огромное количество богатых людей в Священном Писании, в том числе среди библейских патриархов. Ну и как-то нигде мы там особо не читаем, что их богатство как-то на них, в общем, что это плохо, да, в контексте их благочестия.
Ну, смотри, коротко на это ответить можно так, знаешь, игриво немного, сказать «Бог знает, кому давать». Если это никаким образом не отразилось на жизни патриархов или тех героев Нового Завета, которые служили Иисусу Христу, начиная от Закхея, заканчивая Иосифом из Аримафея, который предоставил гробницу для нашего Спасителя. Все они были богаты, и я думаю, что достаточно богаты. Они входили примерно в 5% населения Палестины того времени. И такая современный список Forbes, возможно.
5% самых богатых ты имел в виду?
5% самых богатых. Ну, об этом у меня тоже есть отдельная статья, и в книге вы эту информацию можно найти. Я делал исследование социально-экономическое контекста того времени Палестины, поэтому могу об этом рассуждать именно с конкретными цифрами. Бог знал, кому давать. Бог знает. Но весь вопрос в стремлении человека. Опять-таки, Писание нас призывает к тому, чтобы мы были довольны. Писание нас призывает к производительному, эффективному труду, ответственному труду. Если ты активно, профессионально трудишься, если ты действительно делаешь свое дело хорошо, скажите, пожалуйста, неужели это не должно должным образом вознаграждаться? Если экономическая ситуация не позволяет это сделать, то она, скорее всего, не позволит это сделать большему числу людей, которые тебя окружают. Но ты на общем фоне, благодаря своему трудолюбию и посвященности, будешь на общем фоне выглядеть достаточно приемлемо. И это то, что сегодня в экономической терминологии называется средним классом. Uh-huh. И, к сожалению, этого термина нет в Писании, но точно мы можем судить, что это не только сверхбогатые люди, и это не нищие. То есть это те, кому было достаточно. Это первое, о чем мы можем говорить. Второе – это такой рациональный подход, рациональный экономический подход. Богатыми все быть не могут. Ну, это технически невозможно. Опять-таки, богатство – это понятие относительное. Если мы получаем больше 150 тысяч рублей в месяц, в России мы принадлежим к 10% самых богатых людей. Если мы получаем меньше 17 тысяч рублей, мы принадлежим к 30% самых бедных людей в России. Опять-таки, здесь возникает вопрос. Доход на все домохозяйство, разделенное на членов семьи, которые входят в домохозяйство, либо на отдельного человека. Это ну, не плоская шкала. О ней можно говорить подробнее. Но как бы то ни было, если вы находитесь в этом диапазоне, фактически вы представляете себя вот такой средний пласт здесь, в России, в абсолютных цифрах. И вы точно можете быть этим довольны. Не потому, что вы не соответствуете той картине, которую предлагает Инстаграм или Голливуд или Ютьюб, а потому что это диктует ваше окружение. И вы можете просто проникнуться мыслью о том, что мы сейчас живем, наверное, в самый экономически благоприятный период за всю тысячелетнюю историю нашего государства. И почему-то Бог позволил вам родиться именно в этот период. Не в 13 веке, не в конце 19-го, не в 60-е годы 20-го, а именно в начале 21-го. Ну, этими всеми вопросами точно можно заниматься. Но если это все подвести под общую черту и вывести, постараться вывести, который знаменатель, вот как заключить это все? Я бы, и точно это говорил в эфире, в предыдущем эфире Радио Теос, все это можно даже сформулировать одним словом. Доволен. Или достаточно. И вот мой ответ, или библейский ответ на вопрос, нужно ли стремиться к тому, чтобы стать богатым. Тебе должно быть достаточно. Где это мерило? Посмотри в сторону богатых, а тут же можешь повернуться и посмотреть в другую сторону, там, где бедные, сказать «Спасибо, Господь, за то, что я имею сегодня, в этом дне». Это милость твоя, которая проявляется, в том числе благодать, общая благодать, всеобщая благодать, которая проявляется, в том числе в моем обеспечении.
Я, знаешь, думаю, что твои слова требуют уточнения небольшого. Довольно можно быть даже не посматривая по сторонам, потому что на самом деле ты можешь быть человеком, который... Ну вот тебе не нужно просто многого того, что есть вокруг, да, тебе не нужны эти айфоны, машины и все прочее, тебе достаточно небольшого количества денег, чтобы покупать себе одежду и еду, и ты хочешь все остальное время проводить лежа, там, не знаю, на пляжу, там, вырезая из бересты, там, не знаю, из дерева, там, игрушки детям, да, ну, грубо говоря, там, да, я утрирую, и ты не имеешь всего того, что имеют люди вокруг тебя, но ты чувствуешь себя богатым человеком, ну, тебе хватает всего того, что тебе нужно для жизни.
Ну, наверное, это в Писании называется блаженством. Это счастье, не зависящее от обстоятельств, счастье, не зависящее от внешних обстоятельств. Это и где под внешними обстоятельствами мы в том числе подразумеваем материальное благополучие.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте, да, извини, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Роман Шемпель, специалист, финансовый консультант, верующий. И свои финансовые консультации он дает, исходя из Священного Писания, о чем мы чуть позже с тобой поговорим. Да, закончи то, что ты хотел сделать, сказать.
Перед тобой стоит вечность в присутствии Творца. У тебя есть возможность узнавать Творца бесконечный период времени. Творец тебя приобрел абсолютно незаслуженно с твоей стороны. И осознание этого дает ощущение полной удовлетворенности вне зависимости от внешних обстоятельств, в том числе связанных с твоим материальным обеспечением. Это называется блаженство.
Спасибо. Эфир наш называется «Оправдали, что Иисус не любил деньги?» Вот такой. И тут же Сергей Быстров нам пишет, что он, то бишь Христос, любил Отца, людей. Вот можем ли мы противоставлять эти две вещи? И можем ли мы сказать о том, что Христос любил деньги или не любил деньги, как-то по этому поводу? Вот отношение самого Иисуса, мы как-то можем вытянуть из Священного Писания и сказать, что вот Иисус к деньгам относился вот именно таким образом?
Ну, смотрите, ну, во-первых, точно нам не нужно зацикливаться вот на таких коротких формулировках, любил ли Христос деньги или не любил, ну, потому что за... Как говорит Сергей Леонидович Головин, в мире существует много коротких неправильных ответов. И это, знаете, такая напоминает диалоги Иисуса Христа с фарисеями. Скажи, да или нет, да или нет. И здесь, наверное, точно можно говорить о том, что инструментарий он нейтрален. Экономические отношения, финансы, деньги, которые находятся у вас в кошельке, они нейтральны по своей сути. Все зависит от того, какой вектор вы им придадите с точки зрения их применения. И когда и Христос точно формулирует в Писании и в своем основном манифесте, посвященном Конституции нового государственного образования, во главе которого стоит он, а гражданами которого мы являемся, христиане, когда он говорит о проповедь о Царстве Небесном или Нагорную проповедь Евангелия от Матфея, он точно формулирует свое отношение или отношение граждан этого нового государственного образования к финансовой теме накопления, распоряжения имуществом. И он говорит о приоритетах. Когда он говорит о сокровище, он говорит о приоритетах. Когда он говорит о том, что не беспокойтесь, и употребляет греческое меримнау, говоря о крайней степени обеспокоенности, он говорит о приоритетах. Есть о чем переживать, есть сокровище, которое у меня там, и оно занимает у меня большую часть моих мыслей, планов и мечт. А финансы, деньги, экономические реалии – это просто инструмент. Но вот он есть. Это дорога, по которой мы идем. Мы можем ее любить или не любить. Но я не готов обниматься с моей дорогой, целовать ее, возводить ее в абсолют. Это просто дорога, это просто инструмент. Я по ней иду. Вот то же самое с деньгами.
Спасибо тебе большое. Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты в описании к этой трансляции. У нас тема финансов, а там есть ссылочки как раз-таки для того, чтобы финансово поддержать проекты, которые я веду на Теос Медиа. Также вы видите на экране большую часть из вас телефон доверия 8-800-333-1706. Это телефон доверия не для финансовых консультаций, это телефон доверия для консультаций, связанных с психологией и душепопечением. А вот для финансовых консультаций есть телеграм-канал латиницей MMBF и также есть сайт mmbf.online, зайдя на который, вы еще больше узнаете о той программе, которой занимается Роман Шемпель. В том числе можете приобрести его книгу и рабочую тетрадь для того, чтобы... А, и там еще и курсы есть. Курс, который можно тоже купить, он стоит недорого, для того, чтобы пройти его и вот свое личное отношение к финансам изменить каким-то образом, если оно у вас было неправильно. Роман, у христиан есть такая традиция, такой спор даже, да, и мы иногда соревнуемся друг с другом в этом виде спорта. Мы хотим как можно больше захапать хороших вещей в мире и пытаемся представить, что вот в Библии вообще есть ответы на все вопросы. Вот ну, на все вопросы в Библии есть ответы. И мы, ну, даже, я думаю, ты сам тоже раньше когда этим грешил, когда проповедовал Евангелие, да, ты его протягивал человеку, говорил, вот читай Библию, там есть ответы на все твои вопросы. Да? Ну, мы точно знаем, что это неправда. На все вопросы там ответов нету. И не кажется ли тебе, что когда мы втихиваем... Я специально так вот утрирую, да, не обижайте, пожалуйста. В Библию и еще и учебник по финансовым консультациям мы как бы немножечко, ну, спекулируем, что ли, в Библии. Или пытаемся в нее вложить те смыслы, которые она в себе никогда не несла.
Ну, смотри, все, что мы делаем в этом мире, это реакция. Да, там, публикации, там даже наш с тобой эфир – это реакция. Реакция на то, что происходит в мире. Наше решение – это реакция. И когда я, в частности, и другие верующие люди занимаются финансовой темой или, например, освещением вопросов брака, освещением вопросов сексуальности, освещением вопросов труда для христианина, это реакция. Реакция на то, что происходит вокруг. Когда мы видим, что эта тема не освещена, и я, в частности, вижу, что эта тема не освещена, или, по крайней мере, не освещена достаточно. Там много парабиблейских мифов из-за недостаточности просто экспозиции тех или иных мест или использования тех инструментов по изучению Писания, которые там доступны нам сегодня. Я точно вижу, что из-за этого страдают. Страдают поместные церкви, страдают финансово, страдают члены церкви, они просто финансово безграмотны, и вместо того, чтобы эффективно служить, эффективно жертвовать поместную общину, у них голова и время забито решениями этих вопросов, которые точно недостойны их внимания в таком объеме. И все эти вопросы нужно решать. Это реакция. Я точно знаю даже до цифр, какое положение дел во многих церквах и в братстве в целом, в братстве евангельских христиан-баптистов, примерно хотя бы могу представлять. И это положение дел, оно далеко от удовлетворительного. Если мы просто говорим, удовлетворительно или нет. Хотелось бы, и оно возможно. И в том числе решение этих вопросов, оно строится по кирпичику. Да, это твои личные взаимоотношения со Христом. Да, это жизнь по Евангелию. Да, это внимание общины ко всему спектру жизненно важных вопросов. И еще один кирпичик я хочу предложить для решения этого вопроса. Это вот публикация на эту тему, практическое пособие для решения финансовых вопросов для верующих людей.
Спасибо. Людмила пишет. Здравствуйте. Есть люди, которые работают на нескольких работах, и не хватает на жизни. Есть люди, которые нормально работают, и им хватает. Где найти эту золотую середину? Я, кстати, тоже встречал таких людей, знаешь, и вроде бы те люди, которые работают на одной работе, у них не ахти какая там крутая работа, да, они могут быть вполне какими-то, не знаю, рабочими профессиями занимаются, да. Есть люди, которые работают на более... чисто, как сказать, чисто, в общем, ты понял, да, не связанных с этим ручным трудом, и им все равно не хватает. Да, и смотришь на человека, вроде бы он не особо не утруждает свою жизнь и себя, но при этом ему реально денег хватает. Вот есть какой-то секрет, тайная информация, там, не знаю, алгоритм иллюминатов какой-то по этому поводу?
Конечно, мы можем для красного словца сказать, что вот вам 5 шагов для того, чтобы ваша жизнь изменилась или еще что-то в этом роде, но давайте будем честными. Это не магия. Это не магия. Все-таки, если цифры, понимаете, если ты хочешь узнать волю Божию, посмотри на цифры. Цифры придумал Бог. Он самый лучший математик, самый прекрасный математик. И он дал нам образ и подобие. Мы можем оперировать этими цифрами, можем считать. Просто некоторые люди живут в иллюзии, что 2 плюс 2 – это 5, условно. И поэтому они живут вне бюджета. Я не понимаю, как. То есть я встречал людей, говоря уже о абсолютных цифрах, которые тратят 40, а получают 30. Это же не магия. Где-то же этот чирик берется. Откуда они его берут? Каким образом? Понятно, что это заемные средства. Если смотреть на структуру потребления, а люди не могут ответить на вопрос, куда они эти деньги тратят. И это проблема. Ее можно решать. Ее нужно решать пошагово. Мы здесь представители Бога на земле, каждого в отдельности и церковь в общем. И по нам судят о Боге. А Бог, он гениален. Он считает. Он делает все, то, что в английском называется «by design». По проекту, по плану. Он делает все прекрасно. Если мы не идеальны, мы хотя бы можем стремиться к этому, в том числе в финансовой сфере. Что мешает ставить финансовые цели, вести бюджет? И это кажется так сложно, но есть масса таких, знаешь, практических советов о том, как это сделать легко. Что мешает заниматься, изучать вопрос накопления инвестиций в Священном Писании, чтобы вот эти парабиблейские мифы разрушить и, наконец, здраво, трезво, консервативно относиться к этим вопросам. И повторюсь или резюмирую, здесь нет магии. Просто нужно посмотреть свои цифры. Но, с другой стороны, здесь точно нужно еще кое-что отметить. Это вопрос характера и дисциплины. Но вообще христианство – это про характер и дисциплину во многом. И невозможно чего-то добиться, в том числе порядка или оздоровления в твоих финансовых делах без порядка и дисциплины. Но это все вырабатывается. Ты вырабатываешь привычки какие-то, потребительские привычки. Привычки к тому, чтобы вести свои дела хорошо. Ну, просто уделять этому время. Немного времени. Если поставить это на конвейер, такой выработать внутри семьи, или там, если вы одинокий человек, там, разговор может идти только о вас, выстроить этот процесс, то он будет занимать немного времени. Это все равно, что почистить зубы с утра. Времени немного, а пользы колоссальны. И даже можно это посчитать, какая польза приходит. Просто даже перевести в рубли. Вот то же самое с ведением ваших дел в сфере финансов. Этим
Спасибо.
нужно заниматься? Можно заниматься.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Я напоминаю о том, что у Романа Шемпеля есть сайт mmbf.online. Можете на него зайти, и там есть очень много информации о той программе, которую он разработал. Он написал книгу о том, как управлять финансами, исходя из священного писания Библии. Но я полагаю, что, и мы на эту тему уже с Романом говорили когда-то давно уже, когда только книга вышла, эта книга может быть полезна и для светских людей, узнать принципы управления финансами. Только эти принципы еще будут подкреплены священным писанием, да, самой авторитетной, самой известной, самой печатаемой книгой на планете, между прочим, до сих пор. И хотя бы исходя из этой объективной информации, было бы неплохо узнать, что же она говорит и о финансах в том числе. Для того, чтобы, может быть, каким-то образом изменить свое положение, финансовое именно положение. Да, ну и телеграм-канал MMBF тоже, пожалуйста, ждет вас. В описании к этой трансляции есть предложение вам поучаствовать в финансовых проектах, которые я веду на Telos Media. И лучшим вариантом будет подписаться на ежемесячный какой-то маленький небольшой перевод, нежели чем сделать один большой или один маленький тоже. 100 рублей – не очень большие деньги, но они помогают нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. Каждые 100 рублей. Поэтому будьте любезны, пожалуйста, поучаствуйте. Ну и телефон доверия. Многие из вас его на экране видят. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Подходит как верующим, так и неверующим для того, чтобы получить консультацию психолога душепопечителя. Ну вот о душе и о духовной жизни сейчас тоже мы с тобой поговорим. Ты утверждаешь, что финансы, наше отношение к финансам является отражением духовной жизни церкви, ну и, по всей видимости, духовной жизни отдельно взятого персонажа, и неважно, верующего или неверующего тоже, да, вот то, как я отношусь к финансам, что-то обо мне говорит. Да, что-то обо мне говорит. Вот мог бы ты вкратце сказать о том, что это говорит о церкви, но поскольку у нас смотрят очень много неверующих людей, да, большую часть своего ответа посвятить тому, что финансы говорят о духовной жизни отдельно взятого персонажа, без относительно его веры.
Ну, давайте я начну с церкви и с христианина. Первое – это то, что Писание говорит, что отношение к финансам и твой профиль, твой поведенческий профиль в сфере финансов, как ты тратишь, как ты относишься, насколько ты расположен к тому, чтобы благотворить и помогать – это индикатор твоего внутреннего духовного состояния, один из индикаторов, очень важный, по которому можно судить, в том числе делать самооценку, судить самому себе о себе, возрожденный ты человек, имеешь ли ты отношения с вечным Богом через его воплощение в Иисусе Христе или нет. Об этом говорит Писание, это отдельная тема, она в том числе освещена в тех ресурсах, которые мы с Владом вам рекомендуем. Второе, что касается церкви. Во-первых, и это уже даже к третьему пункту относится, к персонали, вне зависимости от мировоззренческой позиции. Покажи мне, на что ты тратишь деньги, и я покажу твои приоритеты. Покажите мне церковный бюджет, профиль трат в церкви, и я скажу, какие у церкви приоритеты. Сейчас некоторые, особенно церкви или те люди, которые имеют отношение к финансам церкви, в крупных городах, у которых аренду, скажут, ну, здрасте, понятно, что у нас там 60-80% бюджета уходит на такие инфраструктурные вещи, связанные с арендой. Я все прекрасно понимаю. Я имею отношение к финансам в своей церкви в Москве. У нас помещение арендуется. Каждый месяц мы платим за аренду. Я говорю о другом. Есть другие средства, другая часть. Насколько вы все-таки оптимизируете вот эту инфраструктурную статью бюджета, насколько вы в поиске того, чтобы те деньги, которые вам Бог дал в это временное управление, были эффективны в церкви именно для достижения тех целей, которые стоят перед поместной общиной. Это очень важно. Развитие служителей, приобретение людей этого мира. Это должно выражаться в церковном бюджете. Там должны быть соответствующие статьи. Иначе тогда большой вопрос. Действительно вы этого хотите? И как это можно понять по тем тратам, которые есть в церкви и отражены в церковном бюджете? И, наконец, третье, переходя к персоналии. Покажи мне выписку по твоей карте, и я скажу, кто ты. Я поймал себя сам на мысли, я тут искал какой-то платеж, кому-то переводил, мне нужно было подтверждение, и я посмотрел просто все то, что у меня по картам проходило за последние, по-моему, 4 месяца. И мне было очень интересно посмотреть на это с глазами стороннего человека. Я просто представил, дай кому-нибудь посмотреть эту выписку за 4 месяца, куда Шинкель Роман тратил деньги, и вы узнаете меня очень-очень хорошо. Вы узнаете мои жизненные приоритеты, даже в некоторых случаях. То же самое касается тех людей. Понятно, что мы говорим о банковской выписке, и это только может быть видимая часть айсберга. Понятно, что тут имеется в виду и внутренние мотивы, и твоя готовность расставаться с деньгами, твоя ориентированность на материальное потребление, твоя дисциплина с точки зрения потребления, твои внутренние интенции, вот эти вот желания и стремления к тому, чтобы быть лучше, чем сосед, лучше, чем твой однокурсник или коллега. Я хочу быть лучше, красивее, а это все материализуется, в смысле монетизируется. Все это можно посчитать. Конечно же, все это вкупе дает характеристику человека. Как ты относишься к финансам, в том числе индикатор твоего внутреннего и духовного, душевного состояния.
А, ты закончил?
Да.
Я бы хотел, смотри, вот ты же неоднократно говоришь о том, что мне финансы нужны для того, чтобы там, превзойти моего там, соседа вот, там, гипотетического по этажу в его там, богатстве или в его владениях чему-то там, чем-то там, да? Но ведь я-то могу зарабатывать деньги не для того, чтобы, простите меня за мой французский, понтоваться перед соседями, а просто для того, чтобы собственное качество жизни улучшать, не сравнивая себя с кем-либо. Ну, просто вот сегодня у меня одна машина, да? Я хочу, чтобы через 2 года у меня была другая машина, и я как бы работаю над этим. И я не смотрю на соседей. Я сейчас не каминг-аут совершаю ни в коем случае, Ром. Я как бы рассуждаю просто, да? Мне вообще плевать на этих соседей. Я просто хочу постепенно, помаленечку свой уровень жизни повышать.
Ну, это спорный вопрос. И я все-таки, наверное, так парирую тебе и скажу следующее. Ты одел сегодня футболку в эфир бирюзового цвета и вообще выбрал такой стиль футболку, как тебе кажется, потому что ты так решил. Но на самом деле это не ты решил. Ты живешь в социуме. Социум диктует моду, тон, цвета, уместность. И ты подвержен этому. Хочешь ты этого или не хочешь. То же самое в день потребления.
Ты знаешь, я как настоящий мужчина одеваю футболку, которая ближе и менее мятая, как мне находится.
Я уверен, более чем уверен, что лет 30-40 назад мы бы с тобой в эфир так не вышли. Ну, более чем уверен. И не потому, что мы плохие или хорошие, а потому, что нам бы диктовало наше окружение совершенно другие нормы и правила. И это было бы не наше решение. Мы ограничены в своем решении, какую из футболок одеть. А то, что одеть, ну, я сейчас очень-очень сильно упрощаю, а что одеть в принципе футболку, это допускает вот те нормы, которые нас окружают. В том числе с точки зрения потребления. Кто тебе сказал, что у тебя должна быть именно такая машина? Ты говоришь, это минимум комфорта. Кто тебе сказал, что это минимум комфорта? Телега с лошадью – это минимум комфорта.
Нет, я не сказал, что это минимум комфорта. Я, наоборот, сказал о том, что мне бы хотелось повышать свой уровень жизни. Это нормальное, естественное желание любого человека.
Ориентируясь на что? На внешность?
Нет, на самого себя. Нет, Ром, на самого себя. На самого себя. То есть сегодня, например, я катаюсь... Опять же, гипотетически, я катаюсь на восьмерке «Жигулей», предположим, да, но вот у меня часто складывается ситуация, когда я должен пересекать пересеченную местность, в общем, передвигаться по пересеченной местности, да. Кстати, буквально позавчера я чуть было не застрял на своей машине, забираясь в горку, да. Я думаю, ну вот был бы у меня джип, предположим, я бы там не застрял точно. А теперь вот в это место я уже в следующий раз не поеду на машине, потому что я там могу застрять. И вот такие жизненные ситуации, которые ты встречаешь каждый день, тебя вынуждают, например, подумать о покупке полноприводного автомобиля, а не кататься на восьмерке «Жигулей». Ну, там, условно говоря, да? Нет?
Знаешь, почему? Потому что общество считает это нормально. Ты находишь в коридоре нормы того общества, которое тебя окружает. В континентальном Китае, не таком богатом, как восточный побережье, сейчас бы миссионер говорил о велосипеде.
Да, может быть. Ладно, хорошо. Мы немножко отвлеклись от комментариев. У нас есть вот такой комментарий. Не по делу, но я его прокомментирую. Николай Медведев пишет: вообще не факт, что он, Христос в скобочках, существовал. Скорее всего, да, но не 100%. Николай, вообще-то говоря, если мы говорим об исторической науке именно, то историческая наука светская нисколько не сомневается в том, что Христос существовал. Вопрос спорный, как к нему относиться, как к Богу или как к человеку, но факт существования такой личности не оспаривается вообще в принципе сегодня никем. Поэтому не скорее всего, да, а 100%, да, он существовал. Людмила, смотри, интересный вопрос задает. В деревнях живут вообще почти без денег, там все на обмене и мизерная зарплата. Вот скажи мне, твоя программа, которую ты придумал, которую ты долго разрабатывал, книгу написал и продвигаешь ее, она может помочь кому-то, вот живущему не в городе, а в деревне, совсем, ну, с другой жизнью?
Книга, курс и книга, они идентичны, да, просто в разных форматах представляют практически одну и ту же информацию. И я там отвечал на два вопроса, ну, таких больших вопросов, два домена, две темы поднимал. Первое – это богословие финансов, второе – это управление личными финансами. Первая тема – это широкая экспозиция, что Священное Писание говорит нам на финансовую тему. Второе – это практика с использованием лучших примеров из светской среды. Как следить за собственными финансами, как относиться к потреблению, как планировать самостоятельное пенсионное обеспечение. Это универсальные вещи для, может быть, людей, которые жили еще 20 лет назад. И надеюсь, что за там, 20-30 лет в будущем ситуация кардинально не изменится. То есть книга, она достаточно универсальна. Обзор Писания точно универсален, потому что это Писание. Оно актуально было и в момент написания, и точно будет актуально, пока Христос не придет за своей церковью. А часть, касающаяся ли управления личными финансами, я старался делать ее, в принципе, на года, если не на десятилетия. Я не привязывался к каким-то специфическим инструментам, которые вот есть сегодня и только вчера появились. Поэтому точно это может быть полезно любому человеку, вне зависимости от его достатка, вне зависимости от региона проживания, экономического региона или просто там географической точки. Поэтому это универсальный инструмент, он точно может быть полезен.
Угу. Людмила чуть ниже пишет: тогда наш социум – это не Бог, а мирская жизнь, но наш Бог не является нашим социумом ни в какой степени. Людмила, Бог является тем, кто стоит над этим социумом и формирует его.
Он нас поместил в социум.
Да, он нас поместил в социум. Бог, конечно, не является социумом, безусловно, но тем, что абсолютно не похоже вне его, над ним, этим социумом. И, опять же, как правильно Рома сказал, нас поместил в этот социум. Хорошо, спасибо тебе большое. Я помню, слушай, когда-то давно, вот сейчас мой сын переходит в 9 класс, средний. Старшая школа уже закончила давно. Средний переходит в 9 класс. Насколько я помню, у моих родственников, друзей, там, у кого чуть постарше дети, вот у них экономики в школе не было. Вот у меня была. У меня была психология, у меня была философия, у меня была экономика. Но вот у сегодня у детей, по-моему, ничего этого нету вообще. Ты как считаешь, вообще это большая проблема, что сегодня детей не обучают самой экономике? И можешь ли ты вот свою программу как-то внедрять в светскую школу или нет?
Мы с тобой сверстники.
Если ну, мне 40 лет сейчас. Полных 40.
Я 80-го, я в 86-м пошел в школу, шестилеточкой, и я помню, да, в какой-то момент у нас там и обществоведение появилось, оно же там философия и экономика. Я помню примерно, что там преподавали, очень-очень смутно, но помню. И, собственно, я там в высшем учебном заведении учился на управление предприятием, управление финансами на предприятии. То есть у нас тоже экономика была. Экономика и управление личными финансами – вещи смежные, но это не одно и то же. Это все равно, что там люди, которые балансировку на колесе делают, они с мотором не разбираются. И сказать в этом шиномонтажке: посмотри, что у меня с мотором, можно, конечно, Но человек удивится, а ты ему скажешь, ну это же автомобиль. Ну вот то же самое, понимаете? Экономика и управление личным финансом – вещи связанные, смежные, но это не одно и то же. Это надо точно отделять. Первое – это разные дисциплины. Например, практически знать, если вы переходите, это там пятый шаг, когда у вас уже все хорошо с финансами, вы переходите к теме инвестиций, практических инвестиций, тогда некоторые экономические законы или осведомленность в экономической науке вам помогут с точки зрения инвестиций. И то не факт. Ну, вот так вот. И вот там они начинают пересекаться. А так вы просто заложник экономической ситуации, и вам вот, вот что там происходит на вашем бюджете, это вот вы просто заложник. Вы должны как данность это воспринимать, и не обязательно вам это знать. А что касается обучения детей в школе и обучения детей вообще. Я там подписан на разные программы, в том числе сейчас в России с подачи Центрального банка и вообще правительства России. Очень сильно идет уклон на популяризацию финансовой темы и ликвидацию финансовой безграмотности, в том числе в школах. Это огромное движение, огромное движение. Я даже не пытаюсь с ними конкурировать. Единственное, что у меня в планах, осветить тему управления, точнее, передачу знаний своим детям, да, как работать с иждивенцами в христианской семье, ну, с неработающими членами семьи, и в том числе с детьми. Например, чтобы не расхолаживать их, вот на тебе, на тебе, на тебе, и человек просто потеряет ценность вот этим на тебе. Как работать с иждивенцами? Ну, вне зависимости от их семейного статуса и возраста. Это очень важная и интересная тема, отдельная тема. И точно я ее буду освещать. Но вот отвечая на твой вопрос, да, этому надо учить. Да, нужно прививать азы потребления в семье, в школе, может быть. Надо точно говорить о грамотности в каких-то базовых финансовых вопросах. Ну, например, что такое инвестиционное страхование жизни, что такое депозит, а что такое акция, облигация и фонды, фондовый рынок вообще. Об этом точно нужно говорить для того, чтобы минимизировать риски потерь средств на начальном этапе жизни, когда люди неопытные. Да, собственно, и старшие люди тоже вот склонны. Недавняя история с Финика. Как можно было поверить в то, что люди будут тебе зарабатывать по 1% в день? Ну, это, конечно...
Я не знаю, при том, да, там были... Очень много христиан тоже постили в Фейсбуке, одному из них пытался внушить, что это невозможно на фондовом рынке зарабатывать такие деньги там, или на валютном, да, это просто невозможно. Но...
Ну, это обман. Ты заранее
согласен
с тем, что ты будешь получать деньги за счет других людей, которые просто не успеют это вывести. Ты просто вот что бабушку в подъезде ограбить, что финика деньги вложить. Вот с моральной точки зрения ты совершаешь примерно то же самое. Потому что та же бабушка, вложив деньги в финика, просто не успеет их вывести. А ты молодец, ты на коне.
Да,
а если ты не успеешь...
К сожалению, немногие это понимают. Смотри, последний у нас осталось быть 2,5 минуты. Вот у нас комментарий один интересный есть. Он так звучит. Мир так устроен, точка. За все отвечает серебро, точка. Я еще ни разу не слышал подобного комментария, чтобы в нем не было негативной коннотации. Обычно его пишут всегда с негативной коннотацией какой-то, да? Вот 2 минуты у тебя, да? Оправдана ли эта негативная коннотация или не оправдана?
Оправдана. Мы уже вот там с самого начала нашего эфира об этом говорим. Это понятно, реакция понятна. Тема очень чувствительна. Тема, она такая не плоская, непонятная. В ней точно нужно разбираться, точно нужны какие-то ориентиры. Точно есть парабиблейские мифы, которые сложились просто из-за недостаточности экспозиции тех мест, которые говорят о финансах, о том, чтобы ваши сокровища должны быть не на небесах, не накапливайте здесь сокровищ, о том, что не забудьте, что есть пить, о том, что всякому просящему дай. Это же требует освещения, и этим я занимаюсь в своих публикациях и в книге. Пожалуйста, читайте, потому что это ограничивает нас. Мы формируем свое богословие из священного писания, потом переходим в жизненную практику, у нас это богословие не срабатывает, и мы разочаровываемся. Мы превращаемся в фарисеев. Мы декларируем одно, а жизнь у нас показывает другое. Поэтому это точно с этим нужно... Это богословский вопрос, это мировоззренческий вопрос. Христиане должны быть грамотны. Библейски грамотны в этом вопросе и практически грамотны в этом вопросе.
Спасибо тебе большое. Все, мы на этом заканчиваем. Друзья, mmbf.online, сайт, на котором Роман Шемпель выкладывает все материалы, им уже сформированные, созданные, обработанные, систематизированные, касающиеся финансовой грамотности. Это вопросы, которые будут интересно прочитать не только верующим людям, но и невоцерковленным абсолютно людям, потому что вопросы там касаются финансовой грамотности на основании самой известной, самой читаемой, самой издаваемой книги на планете за всю историю по крайней мере, известное существование этой планеты, друзья мои. Это был Tales Media, программа «Верю, не верю». Владислав Юртов. С вами мы прощаемся. До завтра в 15 часов эфир «Молитва на Tales». Пока.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.